Some of you have asked, well, then how much scripture should we read?
Несколько человек спросили, но сколько, какое количество писаний тогда мы должны читать?
Well, the answer to that probably depends on how you read.
И ответ на этот вопрос зависит во многом от того, как вы читаете.
If we learn to read,
если вы научитесь читать,
so that when we stop,
таким образом, чтобы когда вы остановитесь,
people will say,
люди скажут вам, почему ты перестал, почему ты остановился?
Read on.
Продолжай.
You just had us.
То есть ты, нам интересно.
Why did you quit?
Почему ты закончил?
That's a wonderful place to be.
Тогда это очень прекрасная обстановка, прекрасная ситуация.
I've had people tell me that.
У меня были случаи, когда люди говорили мне так.
I think that's probably a key to something happening.
Я думаю, что это ключевой компонент к тому, чтобы увидеть, что что-то происходит в этот момент, в процессе чтения. Наша проблема часто иного характера. Когда кто-то читает Писание, мы настолько утомлены. Зачем ты читаешь такой длинный текст? И мой ответ на это
is that you haven't actually been reading.
Что значит, вы не читали этот текст.
There's reading and there's reading.
Есть чтение и есть чтение.
You've been communicating nothing.
Вы просто ничего не доносили своими словами.
But if something is being communicated,
но если что-то передается, какая-то информация сообщается,
you can read the whole Sunday morning.
То тогда мы могли бы читать все воскресное утро.
I did this a couple of weeks ago.
Пару недель назад я сделал следующее.
We're in Deuteronomy 25, verses 5 to 10.
Мы изучали Второзаконие 25 главу, стихи с 5 по 10.
Which is about levirate marriage.
Это глава, которая говорит о левирантном браке.
If your brother dies,
если брат умирает,
and he has no child,
и у него не остается ребенка, сына,
you're to marry his
widow. То ты должен взять себе в жены его вдову.
How are you going to handle that text?
И как вы будете объяснять этот текст?
What I did,
что я сделал?
I went to Genesis 38.
Я открыл 38 главу книги Бытие.
Remember Judah?
Помните Иуду?
And Tamar?
И Фомарь.
It's about the levirate marriage.
Это глава о левирантном браке.
It's a long chapter.
Это длинная глава.
I read the whole thing.
Я прочитал всю главу.
And then I went to the book of Ruth.
И затем я открыл книгу Руфь.
And I read chapters 2 and 3.
И я прочитал вторую и третью главы.
I read the whole thing.
И я прочитал полностью вторую и третью главы.
Without comment.
Без каких-либо комментариев.
This is after I had read Deuteronomy 25, 5 to 10.
Это я сделал после того, как я прочитал Второзаконие 25, с 5 по 10. И затем я отошел, и я спросил, что вы услышали из того, что Господь сказал? Было прекрасно слышать ответы людей. Почему нам, проповедникам, нужно брать в свои руки все время для говорения. Риторически иногда намного более эффектно, когда они услышат друг друга, что они отвечают. Это было прекрасное общение. И когда нам нужно было заканчивать это общение, поскольку молодежь должна была прийти и занять это помещение. Люди были настолько расстроились, что нам нужно прекратить это общение. Поэтому мы можем читать намного больше, чем мы читаем, чем мы это делаем. Однако в этом случае на нас накладывается ответственность. То есть на нас будет давить вот это обязанность читать хорошо. И я думаю, что это и дар, и навык, и этому нужно учиться. И для этого требуется время. Я говорю студентам, что им нужно получать образование в двух сферах. Им всем нужно брать уроки о речи. Как будто бы они музыканты, то есть тренировать свой голос. Почему? Для того, чтобы доносить. Чтобы люди действительно слышали, что вы говорите. Но также я поощряю их, чтобы они взяли уроки театрального искусства. Почему? Для того, чтобы они учились средством коммуникации, средством передачи информации. Если вы читаете 22 главу книги «Бытие», читаете вслух, и Господь испытывал Авраама, после сего Господь испытывал Авраама. Возьми ныне своего сына, твоего единственного сына, Исаака, которого ты любишь. Иди и принеси его в жертву на горе, которую укажу тебе. Вы не сможете быстро прочитать этот текст. Конечно, вы можете это сделать, но вы не должны быстро читать этот текст. Представьте себе, если бы вам пришлось участвовать в таком разговоре. Еще одно наблюдение. Когда я читаю Писание для себя, я никогда не сижу в кресле. Никогда не сижу в кресле во время чтения. И я не читаю про себя. Иначе я усну. Я хочу быть вовлеченным в процесс. Я хочу бодрствовать. И чем больше наших чувств вовлечены в процесс, а тем лучше мы усваиваем материал. В моей семье думают, что я сошел с ума. Но 15 лет я жил с пророком Иезекиилем. Поэтому я на Иезекииле все валю. Когда я читаю Писание для самого себя, я хожу по дому, читаю вслух. Если вы читаете псалмы, то это ваши молитвы. Почему нет? И у вас происходит прекрасное общение с Богом. Но мы такие законники. Мне нужно прочитать 13 стихов. И быстренько помолиться. Все, я сегодня свое тихое время провел. Но ничего не произошло в это время. В чем тогда смысл этого времени? Нет никакого смысла в нем. В таком случае нет никакого смысла. То есть такого рода тихое время никакого результата не приносит. То есть это должно быть чем-то живым, наполненным жизнью для нас. И, конечно же, у каждого из нас будет свой подход, все мы будем делать это по-разному. А я могу подумать, мне может показаться, что то, как вы читаете, это сумасшествие. Некоторые думают, то, как я это делаю, это сумасшествие. Однако я уже настолько толстокожий в этом смысле, поэтому я уже не обращаю на это внимания.
All right. Let's go to prayer as worship.
Хорошо, давайте поговорим о молитве как поклонении.
true worship involves reverential human acts of submission and homage before the divine sovereign in response to his gracious revelation of himself in accordance with his will.
Если истинное поклонение включает в себя благоговейный акт повиновения и почтения со стороны человека перед Божественным Владыкой в ответ на его великодушное откровение о себе, производимое в соответствии с его волей,
then prayer must be the supreme act of worship.
Тогда молитва должна быть наивысшим проявлением поклонения.
For what are you doing when you pray?
Что вы делаете, когда вы молитесь?
You're responding to God.
Вы отвечаете Богу
in submission and homage.
В повиновении и почтении.
In response to God's invitation.
В ответ на Его приглашение.
This is worship.
Это поклонение.
But we quickly jump to music as worship.
Но мы быстро как бы переключаемся на то, что музыка — это поклонение. Церкви разделяются из-за вопроса музыки. Я никогда не слышал, чтобы церковь разделялась из-за вопроса о молитве. Слышали когда-нибудь о разделении церкви из-за вопроса молитвы? Как это возможно? Возможно, потому что мы серьезно не относимся к молитве. И мы действительно не относимся к ней серьезно. По крайней мере, в нашем мире это большая проблема. Но что такое молитва? Это классическая форма молитвы. Очевидно, человек подчиняется Богу и отвечает Ему. Когда вы смотрите на Писание, пытаетесь понять молитву в Библии, то вы увидите, что есть очень много разных выражений молитвы.
Sometimes they are expressions of gestures.
Иногда это какие-то жесты, какая-то физические действия, которые выражают молитву.
Moses threw himself down.
Например, Моисей падал на пол, как бы ложился в молитве.
That's part of the act.
Это часть действия.
Sometimes prayer is praise.
Иногда молитва это хвала.
Sometimes it's imploring God for mercy and grace.
Иногда это мольба к Богу о милости и благодати.
Sometimes it's confession.
Иногда это исповедание.
There are many different kinds of prayer.
Есть много различных типов молитвы.
Some of them are happy.
Некоторые из них наполнены радостью.
Many of them are sad.
А многие из них грустные молитвы.
People who are dependent on God pray.
Люди, которые проявляют свою зависимость от Бога, молятся.
It's a supreme act of worship.
То есть это наивысшее действие поклонения.
Let's talk about biblical gestures.
Давайте поговорим о библейских жестах молитвы.
When we pray,
когда мы молимся,
should we sit,
должны ли мы сидеть,
stand,
стоять,
fall down,
падать на пол? Как мы должны молиться? Мы уже с вами упоминали это ранее. Когда я приезжаю в эту страну, мы всегда встаем на молитву. Мой отец был иммигрантом отсюда. В 1926 году он уехал. Он приехал из России. И в нашем доме, когда мы молились перед едой, мы всегда вставали. Он привез эту практику с собой. В семье моей жены они никогда не вставали. И поначалу мне было сложно к этому привыкнуть. просто так вот садиться и склонять голову? То есть, неужели ты так свободно воспринимаешь молитву? Конечно же, есть еще и другие действия, которые мы ассоциируем с молитвой. Например, мы склоняем голову. Почему? Или мы закрываем глаза. Когда вы учите детей молиться, вы учите их закрывать глаза? Мы учим закрывать глаза. Можно, я спросил бы, а почему мы это делаем?
Not to be distracted.
Не отвлекаться.
But when we are a community gathered in worship,
когда мы как одна община собираемся для поклонения, мы должны быть этой общиной, собранной для поклонения. Что происходит, когда вы закрываете глаза? Вы в своем собственном маленьком мире. Вы сделали религию приватной, своей личной. Вот картинка, портрет молитвы из Египта. Их глаза открыты. Вот еще одна. Его глаза очень открыты. Очень широко открыты. Весьма открыты. Вот еще один сидит. Это благочестивый такой благоговейный акт. То есть подчинение и почтение. Я уже упоминал, что это очень редко. Мы, конечно, не знаем, что этот человек молится, поскольку они нашли это в храме или в останках храма. Они нашли это недалеко от изображения идола. Ну, то есть, вот там, где находился какой-то идол, и недалеко нашли такую фигуру. Скорее всего, это какой-то жест молитвы. Вот еще один интересный. Кстати, когда вы будете читать Писание, возможно, это даже самый типичный жест для молитвы. То есть это... В нашей стране мы ассоциируем поднятие рук с поклонением. И там разного рода вещи начинают вытворять. Такой жест в Писании мы не находим. Но этот есть в Писании. Мне кажется, у меня есть текст здесь, молитва
Езекия.
И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил. Скорее всего, вот этот текст, который, что он... Spread it out, right? That's the verb. Да, у нас написано «молился пред лицом Господним». Возможно, он, ну, как бы, вот глагол, который передает такое действие. То есть, как бы он разворачивает, развернул, вернее, вот это, развернул его Езекия пред лицом Господним. Он показывает Господу: «Господь, вот проблема, что ты с этим сделаешь?» И я думаю, что это, ну, как бы вот так мы можем это сделать. То есть мы приходим к Господу с нашими проблемами или с какими-то вопросами. И затем он начинает словесно выражать свою молитву. Мы бы могли об этой молитве говорить до конца дня сегодня. Это удивительная молитва. Обратите внимание, как он начинает ее. С того, что мы могли бы назвать...
О, Яхве! О, Лорд!
Yeah, invocation is... Обращение. Да, обращение. Господи Боже Израилев. Он начинает с личного имени Бога. Он не говорит «О, Элохим». То есть это было бы, ну, таким холодным, формальным, официальным термином. У Бога есть имя. И Бог приглашает нас к тому или призывает нас к тому, чтобы мы называли Его по имени. И печально, что в иудейской традиции они потеряли это имя или утратили его. Они заменили его титулом. Что-то происходит с отношениями, когда вы поступаете так. У меня есть друг, когда он говорит о своей жене, он всегда говорит так: «Моя жена». Но у нее есть имя. Ее имя Сьюзен. Почему нельзя сказать «Сьюзен говорит так»? А Сьюзен также наш хороший друг, друг нашей семьи. Почему ты не можешь о ней говорить по имени? То есть это неофициальный титул. А, и чувствуется, ну, как бы очень странно, когда человек говорит так. Но обратите внимание, как он начинает. О, Яхве. Это имя, заветное имя Бога. Затем он описывает статус Бога. Божий Израилев. Кто мы? Мы Израиль. Ты наш покровитель, ты наш спаситель, ты наш правитель. Смотрите, что еще он говорит. Ты сидящий на херувимах или царствующий среди херувимов. Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Почему он говорит об этом? Что он только что сказал? Что он только что получил до этого? Он получил письмо от Сеннахерима. Кто такой Сеннахерим? Ассирийский император, который из соседней Месопотамии, который пришел сюда и требует от нас повиновения. Он думает, что он какая-то большая фигура. Он думает, что он правитель всего мира. И он представитель Астарты, бога ассирийцев. Почему Езекия говорит: «Ты один Бог всех царств земли»? Смотрите, он признает, что Бог наивысшей властью обладает, и Он всем владеет. И Он также при этом наш Бог. И после такого вступительного описания Бога, мы видим саму просьбу, саму мольбу. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Что это за образ?
You're way up there.
Ты там, наверху. Пожалуйста, обратись к нам. Послушай нас. Открой свои глаза. Посмотри. Я уверен, что бывают времена, когда нам кажется, как будто бы Бог не слышит. И как будто бы Бог не видит. Но, конечно, на самом деле у Бога нет глаз. У всех этих языческих изображений были глаза. У этого глаза действительно широко открыты.
Open your eyes and see. Listen to Sennacherib's words of defiance against the living God.
Открой, Господи, очи твои и воззри и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Бога живого.
I mean, this is really brilliant.
Прекрасная молитва.
This is not my problem.
Это не моя проблема, он говорит.
This is your problem.
Это твоя проблема, Господь. Сеннахерим сказал, какой Бог сможет избавить вас? Посмотрите, как дальше он описывает. И послушайте, как Езекия раскрывает свое собственное богословие. Правда, Господи, или Яхве, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но, конечно же, ассирийцы могли их разорить и уничтожить, потому что они не боги. Они изделия рук человеческих, дерева и камень, поэтому их истребили. И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, или Ты, Яхве, наш Бог, Бог один. Разве это не изумительная молитва? Это похоже на молитву «Отче наш». «Отче наш, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, так, как на небе». И как он заканчивает? «Ибо Твои и Царство, и сила, и слава вовеки». А чья это проблема в конечном итоге? Здесь вопрос весь не в Езекии. Он говорит, Господь, это касается тебя. Он говорит Богу, Бог, ты не можешь позволить Сеннахериму сделать это с тобою. Сеннахерим захватил много разных городов. И он шел напрямую в храм. И он брал идолов, которые находились в храмах. И уничтожал их. Сжег их. И эти боги ничего с этим не могли поделать. И он всем говорит, ни один Бог не способен защитить вас от меня. Поэтому, по сути, он бросает вызов Богу. И Езекия говорит, и ты позволишь этому случиться? Ты не можешь позволить этому случиться. Это твоя проблема, Бог, ты должен ее решить.
You are the living God.
Ты живой Бог.
Prove yourself different from all these other.
Докажи, что ты другой, ты отличаешься от всех этих идолов.
This is prayer at its finest.
Это молитва, можно сказать, лучший пример молитвы.
But how different this prayer is from my prayers.
Но насколько эта молитва отличается от моих молитв?
I mean, we come to the Lord with our shopping lists.
Мы приходим к Господу со своим списком покупок.
Lord,
Господь, реши мою проблему. Я только что ударил машину. Можешь дать новую машину? А, у меня завтра экзамен. Пожалуйста, можешь сделать так, чтобы я сдал? В наших молитвах мы действуем порой так, как будто мы центр этой вселенной. Но на самом деле здесь речь не в, все дело не в нас. Мы не должны говорить «Да придет царствие мое». Мы говорим «Да придет царствие твое». Иначе это будет суетная, бесполезная религия. Получается, что Бог уподобляется джину в лампе Аладдина. Когда вы потрете чуть-чуть лампу, появляется джин, который готов исполнить любое ваше желание. Он становится вашим слугой. И это его задача, он джин. Но действительно ли в христианстве это так? Нет. Иезекия представляет нам очень хороший урок молитвы. Есть и много других молитв. Откройте Бытие 24 главу. Мне очень нравится эта молитва. Поскольку там молится самый обычный человек. Это не Иезекия. Это слуга Авраама.
You know that he's been sent to up north to get a wife for Isaac.
Его послали на север, как бы выше в соседнее селение, чтобы он нашел невесту для Исаака.
And Abraham has reminded him.
И Авраам ему напомнил.
That God has promised this land to his descendants.
Что Бог обещал его потомкам дать эту землю.
But his son needs a wife in order for the descendants to come.
Для того, чтобы эти потомки появились на свет, ему, его сыну Исааку нужна жена.
And so he contracted with this guy to go and get a wife.
И поэтому он заключает договор с этим слугой, что он пойдет и обязательно найдет жену Исааку.
And so this man sets out.
И вот этот человек выходит, отправляется в свое путешествие.
So what's his name?
Как его зовут? Мы читаем всю эту историю. Мы даже не находим его имени. Мы знаем, кто такой Иезекия. Он царь. Но здесь никто. У него даже нет имени. И помните, он подходит к колодцу около города Нахор. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды. И случилось, что это было время, когда женщины выходят черпать воду. К удивлению, это была задача женщин. И посмотрите его молитва. Мне нравится, как он начинает. Опять же, он начинает с обращения. Очень похоже на молитву Иезекия. Яхве. Откуда он знает это имя? Я думал, что Бог не явил это имя до времен Моисея. Получается, что они знали имя. Возможно, они до конца не знали, что оно обозначает. О Господи, Боже, Господина моего Авраама! Иезекия сказал, Боже Израилев. Конечно же, этот человек никто.
His access to God comes via his master.
А его доступ к Богу лежит через его господина или пролегает через его господина.
This isn't the guy's personal issue.
И здесь задача, которая у него стояла, не была его личной проблемой.
He's praying on behalf of another agenda.
Он молится за нужду другого человека.
After the invocative address,
после этого обращения
you have the petition.
Мы видим просьбу.
Please give me success today and show unfailing love to my master Abraham.
Пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом.
Unfailing love.
Unfailing love.
The special word.
Там специальное слово используется. Mercy. Да, здесь у нас слово «хесед» еврейское «сотвори милость с господином моим Авраамом» переведено еврейское «хесед» переведено русским словом «милость». «Сотвори милость». Это мое любимое слово во всех языках. «Хесед». Его невозможно перевести каким-то одним русским словом или одним английским словом. Это слово постоянно употребляется в книге
Руфь,
когда люди проявляют хесед по отношению друг к другу. Когда Господь проявляет хесед. Что оно означает? Я могу вам целый длинный список слов привести. И все эти слова характеризуют хесед. Любовь, верность, преданность, благость, сострадание, благодать, милость, посвященность. Все эти слова. Но может ли такое быть?
Give me success today and show all of this covenant commitment to my master Abraham.
Он говорит: пошли мне все это сегодня, чтобы все это сложилось, и сотвори вот эту хесед господину моему Аврааму.
He knows the agenda.
Он знает свою задачу.
And he knows the God of his master.
И он знает Бога его господина.
And that's his prayer.
И вот его молитва.
Notice the description of the situation.
Посмотрите на описание ситуации.
Look,
посмотрите.
I'm standing here beside this spring.
Вот я стою у источника воды.
And the women of the town are coming to draw water.
И дочери жителей города выходят черпать воду.
What do you think you have to tell God that?
А как вы думаете, нужно Богу сообщать эту информацию?
But of course this reminds us.
Ну, конечно, это напоминает нам кое о чем.
Prayer is conversation.
Молитва – это общение.
Look, God. Sometimes the Lord, I think, delights in having us describe what's going on.
Иногда мне кажется, что Господу нравится, когда мы описываем ему, что происходит.
We do this with other people.
Мы делаем же это с другими людьми также.
Look, here's my situation.
Смотри, вот моя ситуация.
And in effect, it's what are you going to do about it?
И кстати, и как бы он говорит, и что?
And then he has a specific request.
И затем у него есть конкретная просьба.
Here's what I ask.
И вот что я прошу.
This is like putting out the fleece by Gideon.
То есть это похоже на расстилание шерсти Гедеоном.
Except it's quite different.
Только отличие в том, что есть, ну кроме того, что есть серьезное отличие.
You know the story of Gideon.
Вы знаете историю Гедеона.
When he puts out the fleece,
когда он расстилает шерсть,
he is not asking for the Lord to reveal His will.
Он не просит, чтобы Господь явил ему свою волю.
He knows exactly what the will of God is.
Он точно знает Божью волю.
He's trying to find a way out of doing the will of God.
Он пытается найти причину, чтобы не исполнить Божью волю.
That's the opposite of this one.
Здесь мы видим полную противоположность.
This one is a genuine prayer.
Это искренняя молитва.
Look.
Смотри.
I'm going to ask them.
Он говорит, вот что я попрошу.
Would you please give me a drink from your jug?
Он говорит, я попрошу, наклони кувшин твой, и я напьюсь.
Well, if she says,
и если она скажет,
go get your own water.
Иди свою воду сам себе бери.
Did you translate what I said?
Yeah.
Go get your own water. No.
Нет, мы не это читаем.
Notice, he prescribes the woman's speech.
То есть, видите, он предписывает, как бы в молитве, какие слова должна сказать женщина.
If she says, sure.
Если она говорит, хорошо,
have a drink.
Пей.
I'll water your camels too.
И я также дам воду твоим верблюдам.
Why does he do that?
Почему он это делает?
Is he testing the quality of the woman?
Он проверяет качество женщины.
Or is just arbitrary?
What's arbitrary?
Independent. I mean, has nothing to do with the situation.
Или это никак не относится к этой ситуации?
I have the feeling it is the latter. He's not really testing the woman.
То есть мне кажется, что он здесь не выставляет какой-то критерий, какое-то качество, каким должна быть обладать женщина, каким должна обладать эта женщина.
He's challenging God.
Скорее, он просит Бога, говорит, что если она скажет, пей, и я и верблюдам твоим дам попить,
may that be the one you have selected as
Isaac's wife. То вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку.
It's God's election.
То есть это Божье избрание, Божье определение.
That's how I know that you've shown unfailing love to my master.
И вот я узнаю, что ты творишь милость или хесед с господином моим.
That's an amazing prayer.
Это удивительная молитва.
And what happens?
И что происходит?
Before he finished speaking.
Еще не перестал он говорить.
There's that behold.
И мы видим, и вот.
In English we never say behold anymore.
В английском мы уже не используем такого слова, как здесь.
That's old English.
То есть это в старом английском было.
We have other words.
У нас есть другие слова.
Look.
Смотрите.
See.
Обратите внимание.
While he, before he had finished speaking.
Еще не перестал он говорить.
Rebecca, who was born to Bethuel, the son of Milcah, the wife of Abram's brother Nahor, came out with her jar on her shoulder.
Вышла Ревека, которая родилась от Вуфуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее.
And of course, as a bonus.
Ну и конечно же, как бонус.
She was beautiful.
Она была прекрасна, была дева.
She went down to the spring.
Она подошла к источнику.
And she filled her jar.
Наполнила кувшин.
And the servant ran to meet her and said, "Please let me have a drink from your jar."
И побежал раб навстречу ей и сказал: "Дай мне испить немного воды из кувшина твоего."
And she said, "Drink, my lord."
И она сказала: "Пей, господин мой."
And she lowered her jar to her hand and gave him a drink.
И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его.
And then she said.
И затем говорит:
"Oh, by the way, let me water your camels as well."
Кстати, а дай мне также напоить твоих верблюдов. И поэтому тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к колодезю почерпнуть и начерпала для всех верблюдов его. Мне нравится 21 стих. Человек тот стоял, открыв рот. Я уверен, что его и глаза, и рот были широко открытыми.
At the way the Lord had revealed to him whom he had chosen.
От удивления, от изумления, как Господь явил ему, кого он избрал. Как это все работает? Конечно же, Бог в этом всем. Бог показал свою хесед. Я очень люблю эту историю. Такой прекрасный урок молитвы.
Especially when we are praying about somebody else's issues.
Особенно когда мы просим о чьих-то нуждах.
And when we're praying about Thy kingdom come.
И когда мы просим о том, чтобы пришло царство Твое.
This guy knows the promise to Abraham.
Этот человек, этот мужчина знает обетование, которое было дано Аврааму.
Abraham had just told him that.
Авраам только что ему рассказал об этом обетовании. Говорит, ты идешь на очень важную миссию. Это не какая-то личная миссия. Царство Божье связано с этим вопросом. И этот человек шокирован, изумлен, как Господь ответил на его молитву.
Это storytelling by the biblical author.
И мы видим, как библейский автор проявляет удивительную способность рассказывать историю.
There are lots of other prayers we could look at.
Есть еще много других молитв в Библии, на которые мы могли бы с вами посмотреть.
Moses' prayers of intercession for his people.
Например, молитва Моисея, ходатайственные молитвы за свой народ.
You have an example of this in Exodus 32:11-13.
В книге Второзаконие, вернее, в книге Исход, в 32 главе, от 11 по 13 стихи.
You have Moses' recollection of that same prayer in Deuteronomy 9.
Моисей также помещает эту молитву во Второзаконие, 9 главу.
That's actually the same event.
То есть, можно сказать, это одно и то же событие.
Only in Exodus 32 the narrator tells it.
А в книге Исход 32 главы мы видим, как повествователь рассказывает нам эту ситуацию.
In Deuteronomy 9,
во Второзаконии в 9 главе, через 40 лет после этого, Моисей говорит об этой молитве и напоминает своим людям, как Бог ответил. Мне очень нравится то, как он начинает спорить с Богом.
The Lord had said after the golden calf, I'm going to wipe them out.
Вы знаете, что после инцидента с золотым тельцом Господь сказал, что я всех их истреблю.
And he says to Moses,
и он говорит Моисею,
what is it with your people, whom you brought out of Egypt?
Что не так с твоим народом? Моисей говорит, это твой народ, который ты вывел из Египта.
Well, of course, had Moses brought them out of Egypt?
Вернее, Бог спрашивает Моисея, что с народом, которых ты вывел из Египта? Действительно ли Моисей вывел их из Египта? Являются ли они народом Моисея? И как Моисей начинает? 32 глава, 11 стих.
Lord, they're your people, not mine.
Господь, это народ твой.
Second.
Во-вторых,
you have invested all of this effort in saving them.
Ты приложил все эти великие усилия для спасения израильтян. Ты не можешь их сейчас уничтожить. Иначе все это будет напрасно. Третий аргумент. Что другие народы скажут, если узнают, что ты их уничтожил? Они сделают много неправильных выводов. Они подумают, что ты поменял свое мнение об Израиле. Или они подумают, что ты не можешь до конца довести свой план. И даже он говорит, ты не можешь позволить себе этого сделать. Потому что на кону стоит твоя репутация.
And then he has one more argument.
И затем у него еще один аргумент.
You promised to the ancestors.
Ты обещал нашим предкам.
You'd multiply their descendants.
Ты обещал, что ты умножишь их потомков.
And give them the land of Canaan.
И ты дашь им землю ханаанскую в наследие.
You can't destroy them like this.
Ты не можешь просто взять их и уничтожить.
Well, could God have kept his promise and destroyed them?
Мог ли Бог быть верным своему обетованию и при этом уничтожить народ? Ну вот, это возможно. Поскольку он сказал Моисею, что я от тебя произведу новый народ. Моисей также был потомком Авраама. А если потомки Моисея стали бы народом, Бог все равно сохранил бы свое слово. Однако, что интересно, после этого аргумента текст говорит, и Господь передумал, и он решил не поступать так, как сначала хотел. Действенная отчаянная молитва праведного человека обладает в глазах Бога огромной силой.
Now, in a sense, this is a private prayer yet.
В некотором смысле это все еще личная молитва. Моисей молится, обращается к Богу. Моисей не говорит от лица людей, то есть это не публичная молитва. Он на горе с Богом наедине. Поэтому это личная молитва. Вы задумывались когда-нибудь, как выглядели публичные молитвы? Многие люди проводили детальное изучение молитв в Библии. И мы часто обнаруживаем, что в Библии личные молитвы отличаются от публичных молитв. Личные молитвы часто наполнены излиянием личных просьб, каких-то нужд. Они часто не являются официальными или такими формальными. Однако публичные молитвы отличаются.
And this is a hard one for us Baptists to learn.
И нам, баптистам, сложно этому научиться.
Because we resist formal prayers.
Мы с вами с подозрением или критически относимся к официальным молитвам, которые, ну, как бы записанным формам молитвы.
At least in the English-speaking
world. По крайней мере, в англоязычном мире. Например, у англикан есть книга общих молитв. У нас этого нет, у баптистов. Мы молимся такими словами, какие Господь посылает в наше сердце в данный момент. И мы даже не думаем о том, что это уместно записывать молитвы. Может быть, эта проблема, конечно, только в англоязычном мире. Как у вас ситуация в России? Вы записываете свои молитвы? Orthodox people do. Да, православные делают так. Мой отец был служителем. Я ни разу не помню его записывающим свои молитвы. Вы когда-нибудь читали библейские молитвы? Это публичные библейские молитвы. У нас наше время вышло. Я думаю, что нам стоит немного об этом поговорить завтра утром, поскольку это имеет очень хорошее практическое влияние на молитву как поклонение. Если вы будете проводить изучение молитв в Библии, то те молитвы, которые мы видим, что они возносились отдельными людьми, часто они звучат по-другому, то есть они несколько иного тона, чем публичные молитвы. И мы немного на это посмотрим завтра.